Привет, это книжная Шаланда, и мы сегодня обсуждаем, что, девочки?
Карнеги, Дейл Карнеги.
Да, правильно? Да. В прошлый раз мы пытались завести друзей и оказывать влияние на людей.
Да, в этот раз мы попытаемся как перестать беспокоиться и начать жить.
Потому что эта книжка ела мне... Название этой книжки ела мне мозг постоянно, учитывая мою тревожность. Я решила, наконец, надо до нее добраться. Итак, с вами Лена,
Даша,
Оля.
И что самое главное вы можете мне сказать о прочтении этого замечательного труда Дейла Карнеги?
Он ленивый человек.
Почему?
Потому что я, когда стала читать даже просто начало этой книги, я поняла, ну, просто копировать-вставить называется.
А ведь тогда не было копировать-вставить, что все ручками перепечатывать. Да, ему пришлось
перепечатывать, но вот реально ощущение того, что он скопировал, вот это, инструкция книги. Итак, перечитывайте, ставьте звездочки, пускай это будет ваша настольная книга, бла-бла-бла. Я такая, так, где-то я уже это читала.
Слушайте, прошло 20 лет с прошлой книги, видимо, продажи уже начали как-то уменьшаться. Он решил, так, надо заново тут себе.
И в прошлой книге он там интересовался вопросами, спрашивал про друзей, а в этой книге он просто заменил одно слово про друзей и написал, как перестать беспокоиться, а как вы беспокоитесь? Вы беспокоитесь? А как вы зовете друзей? А как вы на них оказываете влияние? То есть просто поменял формулировку и все, и пошел шпарить.
Мне нравится, как Карнеги объясняет, почему он написал эту книгу. Причем он объясняет каждый раз, как он пишет книгу, почему он это выбрал эту тему и почему он решил ее написать. Всегда стандартная история. У Карнеги возникает вопрос, он начинает искать литературу,
а
и ни в одной библиотеке мира, доступной ему в шаговой доступности, ни в одном книжном магазине нет ни одного мало-мальски приличного труда на интересующий вопрос.
Кого-то мне это напоминает.
И что же делать? Я же единственный, кто задался этим вопросом. Почему? Ну, значит, это моя миссия. Я должен раскрыть это.
Мне понравилось вначале, он сказал, что пришел в библиотеку, и по беспокойству он нашел 20 не очень хороших изданий книг, да, по беспокойству, и 80 книг про червей. Я, ну, блин, это ж надо посчитать еще было.
Да, вот прям вот... Так он мог просто в библиотеку зайти и посмотреть по каталогу, сколько на эту тему.
Только все равно даже карточки надо было посчитать.
Минут постоять-то, я думаю, он выдержал. Ему же потом в книгу это писать, что вот, циферки добавил, уже серьезное издание.
Да-да-да.
Я же столько считал, я не просто так.
Моя книга будет 21-й.
Ладно, мы, конечно, его ругаем, но все равно хочется отметить, что книга дельная. Вот, по сути, если вам нужны советы, вы не знаете, с чего начать, у вас там проблемы с тревожностью, как у меня, и вы не знаете, с чего начать, это я-то уже как бы имею опыт справления с этим. Но можно почитать эти советы, не факт, что вам будут интересны все 500 историй, которые он при этом рассказывает, но хотя бы советы краткие.
Ну, ты дели эти 500 историй на то, что не повторяется, 250.
Да, 250 историй умножены.
А иногда и на три.
Мне кажется, он взял за правило повторение мать учения.
Ну, просто лучше доходит. Как в первой книге было ощущение, что мне пытаются как на уроке вдолбить какие-то основы, так и здесь. Вот он повторяет одну и ту же идею другими словами. То есть меняет просто порядок слов.
Иногда не меняет, просто.
А вы заметили, кстати, что у него при разных как-то задачах меняется, по сути, я не отслеживала, чтобы одна и та же история в двух разных случаях по-разному использовалась, но смысл в том, что, например, в начале книги идет речь про то, как необходимо хорошо относиться к людям, предположим, а в конце там про критику, и примерно одна и та же история будет совершенно по-другому смотреться, то есть подтверждать ее по-другому тезис. Например, про... время, про тайм-менеджмент. Ну, там слово такого еще не использовалось, но смысл примерно тот. Была глава про то, как делать свои дела вовремя, рабочие советы, все такое. И использовалась как пример история про какого-то врача, по-моему, который всегда все свои какие-то вопросы, если у него была возможность, решал мгновенно. То есть поступил вопрос, не откладывать его никуда в долгий ящик, просто не откладывать даже в близкий ящик, но сразу же решать, если у тебя есть там инструмент, скажем, но ты можешь обговорить эту проблему. И описывается история, как какой-то другой человек, герой, пришел к нему на беседу, может быть, даже на врачебный совет, я не знаю. И во время их беседы, три раза этого врача отвлекали то телефонным звонком, то кто-то к нему заходил, и он решал во время этой же беседы, значит, вопрос, Все замечательно, конечно. Ты там показал пример, и этот второй герой, значит, ушел, теперь у него меньше беспокойства, потому что он понял, что надо все проблемы сразу же решать, а не там откладывать их в долгий ящик.
А не то, что как бы в голове каша, потому что ты, ну, ты не можешь, ну, как бы, можно делать, допустим, какую-то монотонную работу, и на фоне делать что-то еще.
Да, вот, и плюс, книгу, там, помимо того, что это невоспитанно, хотя, казалось бы, в других частях 500 раз нам Карнеги говорит, что необходимо всегда очень чутко относиться к другим людям, а здесь, ну, фактически, это невоспитанный специалист, который за, там, 15 минут беседы три раза прерывался на то, чтобы поговорить с другими людьми, решить какие-то проблемы.
Теперь ты для меня не главный персонаж, я пошел тут вот другие
вопросы. Да, и тратил фактически время, да. Чужое время тратил. Пусть он там и показал по итогу. И вот эта вот двойственность, когда вот здесь мы будем ко всем очень внимательны, а вот здесь мы будем на всех плевать, ну,
очень часто рассказывают. От вопроса, который нам сейчас
нужен. Да, да, что мы доказываем, то мы используем. Еще был прикольный момент, когда в середине у него рвануло крышу насчет религии, то, что в основном в советских изданиях было вырезано. И был там момент, когда... какой-то его знакомый, который является атеистом, и, значит, Карнеги решил на его примере доказать, что не такой уж он там атеист. Каким образом?
Что, типа, он поступает по совести, делает да, все то же самое, да, что и верующий.
Да, человек. Что кто такой христианин? Это тот, кто ходит в церковь? Нет, это тот, кто хорошо действует, а значит, этот человек христианин, несмотря на то, что он не верующий.
Логика!
Да! Слушайте, я вспомнила, точно такой же логический прием использовали в книге. Я в детстве читала «Карл Май в пустыне и в гареме». Там просто главный герой путешествует со своей там слугой, предположим, по Востоку, и слуга там араб, а герой европеец. И поскольку он европеец, ему там во многие места нельзя, по-моему, в Мекку заходить ему как христианину нельзя было, или что-то такое, я не помню сейчас сюжет, но смысл в том, что ему нельзя было в священный город заходить, а он проник хитростью. И когда они, значит, вышли, этот слуга ему говорит: ну, конечно, было нельзя, но раз ты побывал, все, теперь ты, значит, мусульманин, все правоверно, все, наконец я тебя привел в свою веру. Так и здесь.
Что нормально.
Да?
Считается. Да-да-да. Плюсик в карму себе поставил. Еще плюс один верующий.
Да-да-да. Вот. Это самая логичная логика. Она меня всегда так веселит.
А вообще вот это тоже вот эта история, когда он рассказывает про то, как у его семьи были проблемы долгий период, и как его отец не покончил с собой из-за долгов только потому, что он помнил, как мама радуется Богу и так любит Бога, что если она так верит, значит, и правда что-то все.
А потом у нас все наладилось. Каким образом все наладилось?
И еще? не рассказывает, как наладилось.
У нас просто младший или какой там второй сын получил успех, выучился, разбогател и начал нам высылать деньги. Так у нас все наладилось, видимо, так.
Так в итоге я, когда начал учиться, я пришла к выводу, что религия отстой, Бога нет, и все бессмысленно. Но потом я посмотрела на то, как люди мрачнеют, болеют. И сам там
дошел до депрессии.
И решил, что лучше я буду верить в Бога. Ведь Бога, ну, ведь вера в Бога делает меня лучше, делает меня спокойнее.
А еще там он какую-то бильберду совершенно антинаучную начал нести за счет молитвы, приплел какого-то ученого, который еще не факт. Мне вообще в течение книги так хотелось факт-чекингом заняться. Вот просто только лень было гуглить всех этих людей и всего прочего. Но смысл в том, что, значит, там что же там? А, везде тайны, везде непознанное. Ну, для религиозного идиота действительно везде ничего не понятно. И молитва и продает такую энергию,
которую... он это объяснял, что типа как компания General Motors заплатила кучу, там потратила несколько миллионов на то, чтобы выяснить, почему вот эта искра зажигает целый мотор. И они так и не выяснили.
Бог, это был Бог.
И типа, а почему Вселенная зародилась на ней? Может быть, она всегда такая была? Или это была божественная искра?
Из мотора
дженерала. Да,
да. Я даже хотела сказать. Только благодаря нам появился этот мир.
Я слушала и такая, ну ладно, ладно, сколько там? Ну сейчас еще чуть-чуть, и будет что-то другое. И в следующей главе он тоже вот так вот сетовал, что типа вот, религия дает надежду. верьте, если хотите быть спокойным, уравновешенным, уверьте в Бога. Потому что все предопределено, и неважно, как бы, ну, типа, Господь лучше знает, что для вас лучше, поэтому просто доверьтесь течению.
И вот тут так хочется статистику самоубийств среди верующих прям найти, вставить куда-нибудь. Потому что по его логике ни один верующий человек никогда не самоубивается или не случается с ним что-то такое психически плохое, скажем. Не впадает
в... А с другой стороны, ну это же... А разве мысль о том, что от тебя ничего не зависит, и твоей жизнью управляет друг с облака, ну, разве это не приводит к беспокойству еще большему? Потому что ты ничего, получается, не решаешь в своей жизни. То есть есть Бог, он всё твою жизнь расписал, и вне зависимости от кого, направо ты пойдешь, налево или прямо, ты все равно придешь к тому, что для тебя запланировано.
Это как у протестантов кальвинизм, по-моему, он больше всего на этом сконцентрирован, что вот есть уже прописанный путь, и ты его не можешь изменить. То есть, если тебе Богом предписано быть там бизнесменом, ты будешь бизнесменом. Причем, если предписано быть успешным, ты будешь успешным бизнесменом или еще что-то.
Плохим.
Да.
Плохой.
А если ты будешь наркоманом,
значит, так это было предписано.
Я так, потому что меня это.
Я не виноват.
У меня в личном деле так прописано. Ну чего, да как хочется.
Вот я действительно, когда мы изучали
алкоголик
варианты, да в принципе.
Это не мой выбор.
Религиозность. Я так и не поняла, как вот сочетать у себя в голове вот эту предопределенность и то, что ты не должен что-то, какие-то усилия прикладывать.
Вот тоже у меня диссонанс какой-то был, когда я, ну, как бы дочитывала. Думаю.
Ну, там предполагается, что вот у тебя есть какая-то божественная искра, которая будет тебя вести, поэтому ты должен как бы по этому пути... А вот действительно, вот... Вы прямо с детства знаете, чем хотите заниматься? Точно, вот прям точно?
Я до сих пор не знаю, чем я хочу заниматься.
Когда вырасту, да?
Да-да-да. Я тоже хотела дополнить, думаю, я тоже еще в поисках
себя. Причём я эту фразу, когда я вырасту, я стану, я слышала от женщины, которая за 40, у нее трое детей. И она сидит и говорит, ну я, конечно, уже, ну я много чего попробовала, но я вот думаю, я вот когда вырасту, я вот займусь еще этим, этим и этим.
Угу.
Ну как бы. И она счастлива. Просто она еще не уверена, что она занимается.
Ну, главное, что она счастлива.
Да.
Вот потому что тут советы все даются для того, чтобы быть счастливыми. Хотя. Ой, вот насчет счастья. Меня, кстати, так немножко побомбило, когда он говорит, что типа вот есть несчастливый там Чайковский, который страдал от того, что у него был несчастливый брак. Хотя Чайковский, по сути, страдал из-за того, что ему, в принципе, пришлось жениться, хотя он был геем. А, Толстой, который был несчастлив в браке, вот это меня вообще очень выбесило.
Я вообще не поняла. Причем он же выходил замуж за любимую женщину. Он сам ее довел. Да, он женился на любимой женщине, но своим характером, своим тиранией он довел ее до вот этого состояние плюшки, которая только плакала, изводила ее ревностью и так далее. Ну, и как бы...
Да. И причем, значит, Карнеги пишет, что Толстой и Толстая, значит, должны были прям понять друг друга, примириться. Хотя, по сути, именно Толстой там был абьюзером, который доводил до самоубийственных мыслей и всего прочего, и заставлял рожать, и даже когда это было опасно для здоровья, запрещал операции до последнего, что, ну, фактически его жена чуть не умерла из-за того, что он запрещал сделать ей операцию, чтобы спасти ей жизнь. Вот, и так далее. Но они должны были вдвоем, значит, понять, что они неправильно двигаются, и пойти друг к другу навстречу. Вот, очень логично. Там очень много. Так вот, подождите. Толстой, Чайковский, там, Достоевский, который тоже страдал. Ой, это, конечно, плохо, там, Бетховен, что там страдали. Но они же принесли великое, а значит, это хорошо, что они страдали.
Да, если бы они не страдали, они бы не сотворили ничего
великого. Вот это уж чушь-чушь.
То есть нам надо всем пострадать, чтобы сделать что-то великое.
Да.
Но потом, после великого, надо будет
лечиться. Нет, понимаешь, нет, он здесь приводит, он немножко... Он... Нет, логика понятна.
Смотри. Там есть логика в примере с Бетховеном.
Логика в том, что есть такое понятие, с которым я согласна, что очищение проходит через страдания. То есть ты, когда набираешься опыта, опыт не бывает, ну, без ошибок, без травм и так далее. Но набравшись опыта, ты дальше действуешь уже правильно.
Но это не значит, что ты должен всю жизнь страдать, как эти люди.
Нет, не всю жизнь. Но какой-то травмирующий опыт, то есть человек испытал его, описал, и вот описание своего опыта и то, как он испытывал, и что он потом делал, чтобы выйти, он может вот это описание помочь следующим людям, которые попадут в такую же ситуацию, и избежать тех последствий,
которые... Ну, вот это вот нет, нифига так не помогает, потому что мы, конечно, слушаем замечательную музыку Чайковского там, или читаем Достоевского, но это не поможет нам не совершить своих ошибок или еще что-то. А по сути, Карнеги говорит, что вот вы страдаете, и это замечательно, потому что тогда у вас может что-нибудь зародиться, что-нибудь... великое в вашем сердце.
Это если ты великий человек. Если да. ты изначально в себе чувствуешь, что ты величий и способен на создание чего-то большего, чем ты. А если ты вот обычный человек, у тебя нет стремлений к амбиции, у тебя нет желания быть каким-то выдающимся человеком. У тебя есть вот твой мир, и ты хочешь быть уединенным в этом мире, у тебя там есть семья, работа, там какие-то увлечения. И у тебя случится ситуация, в которой ты страдаешь, а ты... не творческий человек, тебе некуда выплеснуть вот это вот опыт этот.
В алкоголь.
Да, ты выплескиваешь его с алкоголем, наркотиками и так далее.
Мы не провоцируем, все это ужасно. А я просто сейчас вспоминаю тоже, например, у Лермонтова есть в стихотворении строки, там он жалуется на то, что девушка его помотросила и бросила, скажем, ну, точнее, они расстались. Но смысл в том, что там строчка, что он тратил на нее время, и, быть может, мыслью небесной силы и духа убежден, я дал бы миру дар чудесный, а мне зато бессмертие он. То есть здесь... получается, что не то, что он там страдал, не страдал из-за этой любви, пусть ему даже, может быть, там хорошо в какой-то момент было, или страдал, ну, теоретически, страдание должно же было быть хорошо, в конце концов, но он сетует на то, что он просто время тратил на страдание, там, не на страдание, а на счастье, в любом случае, он бы это время потратил на что-нибудь хорошее, то есть эти Чайковские и все прочие тоже, может быть, не хотели бы там страдания или счастья, но просто они бы хотели заниматься своим делом, а не тратить его на...
Кстати, да, вот интересно было бы узнать мнение вот этих людей. Вот что бы вы выбрали, вот это бессмертие через ваши произведения, которые выстраданы? Или спокойствие?
Или хотя бы те же произведения, но не страдать, а в это время заниматься своими произведениями, ё-моё!
Интересное дело.
Может, если бы они не тратили время на мысли о том, как самоубийца или еще что-то сделать с собой плохое, они бы больше написали. Я эту тоже хочу логику немножко поднять.
Не, вот мы вроде как вначале похвалили Карнеги, что да, советы дельные, но при этом сейчас уже минут 20, наверное, бомбит, усираем его.
Ну, потому что просто похвалить это скучно.
Не, ну у меня, кстати, парочку цитат я себе выписала. То есть, ну, как бы, мне книжка была не особо полезна, но я думаю, людям, у которых есть тут большая тревожность или беспокойство, она, в принципе... лишним не будет.
Да, да.
Вот мне тут понравилось. Ведите счет своим удачам, а не своим неприятностям. Ну, то есть, ну, как бы концентрироваться на положительном. Потом, пусть прошлое хоронит своих мертвецов, не пилите опилки. Это как раз вот про то, что вот есть только постоянно настоящее, да, да, есть настоящее, нет смысла возвращаться к тому, что было в прошлом, какие-то ошибки. Они уже свершились. И нет смысла... на думать будущее. О будущем, потому что неизвестно, как вообще пойдет.
Ну да, вот это жить одним днем, как бы во многом хороший совет.
И как бы он все равно приводит там религию, что типа хлеб наш насущный, дай нам на сей день. То есть, ну, как бы.
На сегодняшний
день. Да, с религией, но пример хороший. Все равно один фиг, пример хороший, что как бы просите только на сегодняшний день.
Вот мне на самом деле по тому, насколько полезны, самые-самые первые главы, которые именно больше о беспокойстве и о тревоге говорят, они наиболее, наверное, дельные и есть.
Про врагов мне вообще не понравилось, я вообще не
согласна. Про критику, да?
Про врагов, что типа не тратьте ни минуты на тех, кто вам неприятен. Так если он мне неприятен, как я могу не думать о нем? Мне же плохо от того, что он живет и дышит со мной одним воздухом. Как я могу не думать об этом, что где-то по земле ходит неприятный человек?
Ой, мне еще так понравилось, там было...
Мне стало страшно за тех людей, которых ты ненавидишь.
Я специально перечитывала у Карнеги эту штуку, что мне не помогло, я не согласна.
Потому что это надо прорабатывать, потому что просто так, если ты фух, и все исчезло, так не получается. Необходимо какую-то внутреннюю работу, которая тебе конкретно поможет.
Так он не привел примеры, как с этим бороться, с этим.
Потому что он не психотерапевт.
Он просто сказал, не думайте.
Да,
всё. Как не думать?
А как не думать?
Вот займите себя работой.
Где механизм?
Загрузите. Мне понравились такие тоже прикольные примеры, типа загрузите себя работой. И чтобы у вас там, вот вы работаете 8 часов, а вы работаете 15-16 часов, чтобы ты задолбалась, там сдохла на работе. Он же, нормально.
Он же приводит пример о том, что... вообще. Приводит пример того, что человек там занимался поставкой фруктов, скоропортящихся, mm-hmm. да? И он сначала работал 8 часов в день, а иногда и 7. Потом у него началась тревога, он работал по 16 часов.
Прикольно.
16 часов! Шизануться
можно.
То есть 16 часов в сутки он работал, у него прошла...
Спал, наверное, в кабинете?
Да, у него прошла тревога через 3 месяца, и он снова начал работать по 7, по 8 часов. Я вот сижу и думаю, а почему в этом примере не упоминалось, а доплачивали ли ему за то, что он работал в 2 раза больше?
Никто ничего не сказал.
Ну, слушайте, как хорошо, что он не врач, потому что вот с этими мыслями, может быть, это и плохо, потому что он бы лучше разбирался в каких-то вопросах, но вот эти, помните, меланхолики, ну, то есть фактически это люди в депрессии, он их описывает как просто вот злюки, которые вот им что-то не нравится, и они ворчат постоянно, им что-то все время не то и так.
Да-да, держитесь от них подальше, они типа...
А он типа их излечивал, и в его группе ни одного случая самоубийств. Да. А он так замечательно всех лечил, что ни одного случая самоубийства в его группе.
Но пока не были у него в группе.
Видимо,
потом
да.
они выходили из группы. И уже такие, добрый вечер. А Даша уже не моя статистика, пока не были у меня в группе.
Вот я не знаю, меня почему-то бомбила проработка, когда вот он сначала пример про это, типа, пахайте по 16 часов, не думайте, да, вот, типа, займите голову какими-то вопросами, а потом он про домохозяйку писал. Она отказалась от служанки, стала прибираться дома, но это ей не помогло, потому что она делала все на автомате, и потом пришла работать в супермаркет. А там голова была забита, к ней постоянно приходили люди, дергали ее. Там, типа, а где этот фрукт, а где этот фрукт, там, uh-huh. типа, ей было некогда об этом думать, там, о плохих мыслях, вот она, думаю, и мне понравилась она такая, вот эта домохозяйка рассказывает, говорит, мне не было думать про, там, беспокойство за своего сына, который uh-huh. был на войне, потому что после работы я приходила задолбавшись, у меня болели ноги, я просто тупо ложилась спать, я говорю, ну, нормально, вот у тебя так жизнь, это... живи сегодняшним днем, пахай с утра до ночи.
Это не работы, это изнашивание организма,
физическая, да. просто физическая усталость.
То есть ты доводишь свой организм до предела,
чтобы мозг,
чтобы у тебя думал. Мозг не работал.
Да. Это тоже. Это хорошо, если в примере там этот сын через 3 месяца, например, вернется в
войну. А если нет?
А если все 5 лет, предположим,
да.
а если еще и не вернется, то что ей дальше делать?
Да.
Оставаться в этом супермаркете на круглосуточно?
Да. Чтобы пока... не думать о том, что.
Пока инфаркт не хватит.
Пока ноги не отвалятся.
Мне еще понравился случай там, где он на какую-то радиостанцию, как обычно, рассказывал про Уильяма Бута, который основатель Seven Nation Army, который был известен по песне Seven Nation Army, короче, армия спасения. И он, Бут, по-моему, умер еще в 1915 году, то есть к моменту написания книги уже 40 лет прошло, то есть в течение этих 40 лет где-то он на радио выступал, Карнеги выступал, про него рассказывал. И, значит, потом ему написала какая-то женщина полное клеветы письмо о том, что Бут там, значит, деньги собирал, да использовал, все. Во-первых, значит, он на это письмо мысленно отреагировал, что не хотел бы, чтобы она была моей женой. Спасибо, я и так знаю, что ты из 50-х годов, мужик. Какое у тебя отношение к женщинам?
Это не первый раз, кстати, он так вот. Да, типа, да, я бы не хотел, чтобы у меня была такая жена. Типа там он беспокоящую женщину, когда они пришли на ужин кому-то, и та там начала мужа ругать, типа, ты не так режешь там что-то или еще что-то. Ну так, типа, истерично себя повела. Он говорит, я не хочу такую жену иметь, типа, он там, крейзи.
Во-вторых, это было в главе про критику и про то, что... И... неважно, особенно хорошего человека, там будут все критиковать, ненавидеть и прочее. И он, значит, так вступился за эту репутацию Бута, что это святой же человек, да как она могла, да такую клевету. Я, конечно, не утверждаю, что Бут это вторая мать Тереза, которая за замечательным видом на самом деле...
Угрохала миллионы людей.
Да. Но хотя бы из того, что я почитала про этого Бута, он использовал эту организацию, Армию спасения, в том числе как часть, как возможность самоутверждения. В том числе вот эти все генеральства. Он же был генералом первым.
Uh-huh.
И все эти военные звания, которые как бы намекают на то, как хочется возвысить себя. Потом то, что он своих детей назначал на важные должности. Когда им было там... Дочку он назначил на важную должность в 19 лет. Она еще ничего не понимала.
Кумовство.
Да. Вот, его многие в этом обвиняли, ну и, по-моему, мне кажется, вполне законно, да. И некоторые другие, у него там, что ли, 8 детей было или что-то, другие дети сбежали от него из-за того, что он был тираном домашним, и всегда... Мне кажется, что немножко из этой клеветы было правдой. Так что зря он так на женщину.
Если вот так бы взбодрежило это письмо, он же приводил пример с Киплингом, который со своим другом, типа, там, разругался, и ему пришлось уехать. Спрашивается, а чё ж ты так не нервничаешься, беспокоишься из-за какого-то письма?
Двойные стандарты в
действии. Типа, какого фига ты тогда так это бучу нагнетаешь?
Он же тоже не простил, не забыл. Он вписал это в книгу.
Да, да, так плюнь и рассотрись, знаешь, ну, как бы по совету, типа, не думай об этом письме.
А реальное отношение к врагам, вписать их в книгу и написать про них плохой пример, что типа, посмотрите, какая какашка.
Хорошо, еще имя не назвал.
Я не помню. А то мог бы. Я вообще не люблю указывать свои книжки без авторства, а потом такая пишу, ну вот человек решил остаться анонимным, а потом вот, ну вот эта женщина фиг знает где и когда, и попробую проверить. А мне еще понравилось...
не анонимные истории настолько, что он в одном месте адрес указал человека.
Да, классно.
Типа, сходите, проверьте.
Да, поспрашивайте.
А, или знаменитой компании тоже. Вот сходите к ним туда.
Телефон не указывал, нет?
Нет. Спасибо на этом. То позвонить можно.
Слушайте, а я какую-то фирму пыталась проверить, я ее так и не нашла. Он говорил, ой, а, нет, не фирму, а человека. Типа, это ведущий специалист, там у него там
столько-то. Да. Вот я же говорю, мне все время хотелось проверить факты.
Я не помню, но я кого-то вбивала, я не нашла ни одного упоминания об этом человеке.
Такой знаменитый. Да. Такой знаменитый, что никто не знает.
Да, зато вот Линкольн. Везде Линкольн. В каждом примере есть Линкольн. Любимый и неповторимый. Ну,
про кого прочитал, того и впихивает.
Так он книгу про него написал, и поэтому везде и впихивает.
Надо же продвигать другие книги свои, не только это.
Ой, в общем, вот так. Есть что-нибудь еще добавить?
Про критику.
О, прочитай правило про критику, оно звучит прям прекрасно.
Правило номер один. Несправедливая критика часто является замаскированным комплиментом. Она часто означает, что вы возбуждаете зависть и ревность. Помните, что никто никогда не бьет мертвую собаку.
Да уж.
Ну, во-первых, иногда мертвую собаку могут пнуть, чтобы проверить, мертвая она или нет. Ну так вот, давайте по логике.
Придираться уж ко всему, да?
А во-вторых... В общем, если вас критикуют, это значит, что вам завидуют. Вот.
Мне понравилось. Он, в принципе, все примеры про критику и вот эту мертвую собаку рассказывает как для каких-нибудь знаменитостей, которые, не знаю, современности, не знаю, в Инстаграме написывают, какие они дебилы или еще что-то. Неважно, что они вообще сделали, не сделали или не думали сделать. Вот. А по сути, предлагает использовать этот совет для обычного человека. И предполагает, следовательно, что у человека с нифига есть куча критикующих, которые, опять же, ищут в нем недостатки тоже из воздуха. Что за чушь? Нету столько хейтеров.
Нет, представьте, такую картину: живет муж с женой, а к ним приезжает, ну, мама жены, да? Да, и начинает его постоянно критиковать и пилить.
А муж убегает и не кричит: абьюз, абьюз, абьюз.
А он убегает, такой говорит: ты мне просто завидуешь. Ну, в таком ключе, что ли?
Я белый мужчина среди, блядь. Я прекрасна.
Вот. Ну, действительно, надо как-то головой немножко о советах таких думать. Поэтому первая, самая-самая первая часть про беспокойство хорошо, все остальное уже под вопросом.
Угу.
А там еще про деньги начинается. Еще много чего.
Про деньги вообще самая бесполезная вообще статья, которую я прочитала.
Потому что она не дает денег, да?
Да. Там у него принцип, что, типа, вот, если вы нервничаете из-за того, что у вас там долги, кредиты и так далее, то есть вам нужно кормить детей,
нервничать.
Он, типа, сделайте себе хорошее настроение, и тогда клиенты сами поплывут к вам в руки.
Угу.
Ну да, я до этого дня был фиговым продажником, я ничего не умею рот открывать. Вот тут я понял, что да я умру, что я переживаю. И потом пошел, сразу же продал все, что было на складе.
Все гробы.
Все продал. Или меня выбешивали еще примеры его про излечение, что когда неизлечимо больные люди им объявляли врачи, там, типа, вам осталось жить полгода, там, или вам осталось 2 недели. И они такие, ну вот, типа, все, я лег в умиральную яму и начал ждать. шли дни, а я не умирал. И я понял, что не все так страшно. Типа,
пойду путешествовать по миру, грубо
заказал. Типа, умру, да.
Типа, то, что я смирился, мне помогло. Типа, я начал смотреть иначе на жизнь, начал ценить какие-то мелкие моменты, которые там... Солнышко встало за окошком, птички поют, кашка сегодня вкусная. И вот на вот этих мелочах, типа, я выехал. И вот я сейчас до сих пор живу и здравствую, и так далее. Неизлечимо больной с язвы поехал в турне на теплоходе. Пил, ел там все, все, все запрещенное, курил и допоздна играл в карты. И типа на радостях организм самоизлечился. И он приехал домой и гроб продал обратно гробовщику. Ну, серьезно.
Ну, или вот это чудесное исцеление от рака, это прям вообще потрясающая история.
Мы недавно это читали, да, как там, Рождественский кардинал.
Да-да.
Рождество и Красный кардинал.
Нет, я допускаю, что ну, как бы чудеса бывают. Ну, есть же эффект
плацебо. От стресса, да-да.
Есть эффект плацебо там, когда, допустим, женщины... которые годами страдают бесплодием, ну, в стрессовой ситуации забеременели там на скачках, да? Или когда, допустим, какая-то болезнь была хроническая, да? Но там сменил климат там, или просто что-то изменило в жизни в хорошую сторону, и человек на этих на положительных эмоциях, ну, не он самонастроен, а что-то вокруг него поменялось, и его жизнь улучшилась. И он за счет этого вылечился. Но когда просто, типа... Я буду хорошо думать, и я излечусь от рака. Да. Но так не бывает.
Мне прикалывает, что еще в этих вот в книге он говорит нам, типа, перестаньте беспокоиться. Вот, типа, вот вы банкрот, да, вы профукали все свои деньги, типа, там, не переживайте. Я такая, ну, как бы, как не переживать?
А знаешь, это не переживайте, мы все умрем. Ну, как бы, да.
Типа, что переживать? Ну, смиритесь, все равно это нет такого вот щелчка, типа, смиритесь всем, что вы банкрот.
Особенно учитывая, что очень многие вещи построены просто на химии мозга, как депрессия, например. То есть ты не можешь себя перенастроить, тебе иногда там таблетки какие-то нужны, чтобы химия заработала по-нормальному. Или, в принципе, если ты уже вошел в раж, как, о, да, про, например, бессонницу, хороший пример.
А, да, он же там пишет, типа, ну, вы... помните, что еще никто не умер от недостатка сна. Беспокойство по поводу бессонницы вреднее, чем сама бессонница. Ну, алло, если это, ну, как бы, это симптом один, может быть, у меня что-то болит, хронические какие-то, или, допустим, заболевание мозга, я не могу спать, я переживаю из-за того, что у меня какие-то проблемы со здоровьем.
И да, как... в любом случае, даже если из-за стресса, у меня, например, бывает стрессовая бессонница, но... А, он предлагает, ну, если вам не спится, типа, встаньте, займитесь делами, ничего страшного. Ага, очень весело, конечно. Ты, значит, не можешь заснуть час, два, ты уже плюешь, занимаешься там, не знаю, чтением, какими-то еще делами. А потом тебя все равно вырубает, потому что ты устал. Это только у него в примерчике, где человек не спал всю жизнь и замечательно себя чувствовал. На самом деле тебя просто вырубает, настолько тебе хочется спать. Ты проспишь 2-3 часа, тебе необходимо вставать там на работу, и ты чувствуешь себя просто ужасно.
Разбитым.
Да. И одна твоя мысль — это прийти домой и лечь спать.
У меня был пример, пример был... анонимно, скажем так, да, я анонимную историю расскажу. У человека панические атаки. Он ночью не может заснуть. Ну, вот просто вот не может заснуть. Он пошел к психологу, и психолог посоветовал вот этот совет, типа, а вы попробуйте не спать.
Да.
И вот тебя вырубает просто от того, что тебе, ну, вот как бы, ну, ты ходишь, занимаешься своими делами, там, играешь, книжку читаешь, и вырубаешься просто от того, что уже все сил нету, ты вырубаешься. Но после того, как ты вырубился, там, поспал 3-4 часа, и потом пошел на работу, у тебя уже никаких сил, и ты ничего не можешь на работе.
Ну, ты весь день не функционируешь.
Да, ты овощ, ты ходишь такой, блин, я хочу спать.
Потому что я не знаю, какой из космоса он взял этот пример, но на самом деле бессонница влияет на человека. Это не может быть. Вот из его примера человек, который не спал там всю жизнь, или очень-очень мало спал, у него, видимо, ну, такая особенность организма была, такая, может быть, особенность мозга,
или он был великим человеком,
ну, не знаю, в любом случае ему не требовалось, не требовалось для функционирования.
15 минут и просыпаюсь.
Ну, а среднему человеку необходимы эти часы, там, 6-8 часов сна, ему нужно, чтобы он функционировал. Причем особенно, когда у него стресс. Хороший совет. Так что это меня очень выбесило, этот пример. на самом деле, потому что сидел на живот. А так, да, читать, так помогает.
Кого книга? Рекомендую. Нет. Мне прикольнуло в какой-то момент, ну, это понятно, сплошняком он рекламирует себя, он такой пиарщик, это прямо от бога называется. Он рассказывал про ту женщину, которая... которая, ну, типа, тоже страдала депрессником, у нее там все плохо, она взяла кредит, кредит выплатить не может, она там каким-то бизнесом занимается.
А, машина-то, да?
Да, и она, типа, сидит в машине, и тут ей на глаза попалась моя книга. Я такая, боже, Библия, воплоти. Да. Она прочитала, у нее были мысли про самоубийство, там, и все там подобное, но вот прочитала мою книгу, и все сразу там, у нее нормально.
Нет, буду нет, жить. Не его книгу, она...
Его, у него прям реклама была, что, типа, она там прочитала. Она
в отеле, она зарабатывала тем, что продавала книги в библиотеке, школы и так далее. И у нее был кочевный такой образ жизни. Она нашла на столике Библию,
ага.
И в Библии была фраза, не в его книге.
Ну, он где-то свою книгу точно вставлял.
Вот прям он свою книгу была. Вставлял, когда пример был с мужиком, когда он вот, типа, я беспокоился... И это, типа, уже после редакторской. Вот я пошел на ваши курсы по риторике или кого он там, типа, для ораторского искусства. И вы там сказали про беспокойство на сцене, как бы. И вот благодаря вашим примерам про беспокойство на сцене я перенес эти советы в свою жизнь. И, типа, в мою повседневную жизнь. Не где я публично выступаю, а в мою повседневную. И они тоже работают в повседневной жизни. То есть он пример с мужиком приводил про свою другую книгу об ораторском
искусстве. Нет, он неоднократно там себя пиарит, там постоянно говорит, перечитывайте мою книгу, обязательно берите.
Ну, продажи-то надо там, как-то
да, обеспечивать. Да, вот, типа, там пометочки делайте, там это вообще прям...
Ну, давайте порадуемся за мужика, в этом случае он деньги заработал. Да, он молодец, да. Из бедности выбрался.
Он известный человек. Да. Он известный человек.
А мы завидуем.
Да. Очень, очень. Я буду беспокоиться от того, что он это такой знаменитый. Это скрытый
комплимент.
Да.
Да. Открытый
точно,
даже.
Точно, это была зависть наша. Мы завидуем.
На этом мы, наверное, и закончим.
На этой завистливой ноте.
Пойдем пилить опилки. С вами была книжная...
Вообще, вы не беспокойтесь, да?
Да, с вами была книжная Шаланда, Лена,
Даша,
Оля.
Всем пока.
Пока.